Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Теперь эти потраченные временем странички папиросной бумаги, тесно через полинтервала набитые расплывающимися буквами кириллицы, редко кто читает. Разве что молодые люди, в основном иностранцы, набирающие по архивам и частным коллекциям материал для своих курсовых работ и диссертаций. Иногда старики, полагающие, что так они могут обогатить фактурой, признаваемой ныне героической, свое очередное мемуарно-склеротическое «Бойцы вспоминают минувшие дни». Несколько лет назад выросшая в Штатах девочка, наткнувшаяся в бумагах покойной бабушки на такие вот тонкие, пожелтевшие от времени листки с пробитыми насквозь буквами «О», спросила меня, почему тогда в России писали на этой отвратительной бумаге. Что, другой не было? Объяснить ей, что на такой можно было отпечатать больше экземпляров, было непросто. Что, спрашивала она, разве нельзя было послать все на принтер или сделать ксерокс? Выросшее в другое время и в другой реальности, дитя никак не могло взять в толк, что нельзя. И почему то, что воспетая Галичем пешмашинка Эрика берет 4 копии, этого тогда оказалось совершенно недостаточным? Тогда, это 40 лет назад, когда весной 68-го был напечатан первый номер бюллетеня «Хроника текущих событий».
В самом начале, когда начиналось вот то, что потом стало называться «Движение за права человека», мы были сосредоточены на арестах в Москве людей, которые потом стали хорошо известны: Синявский Даниэль, потом Гинзбург, Голонсков, Буковский. И мы старались собрать все данные об их судах. В общем, как бы становились одновременно и адвокатами, и журналистами, и правозащитниками, и будущими политзаключенными. Вот наша небольшая группа людей, которая потом стала называться диссидентами.
Вспоминает известный советский правозащитник Павел Литвинов, имя которого в 68-м многократно упоминалось и в доверительных разговорах на крошечных кухнях хрущоб, и в передачах западных радиостанций, и в документах КГБ.
Стали приезжать в Москву родственники людей, сидящих в лагере. Потом началась такая подписная кампания, стали собирать подписи в защиту людей, которых арестовывали. Людей стали выгонять с работы. И это было огромное количество информации. Я был один из первых, кто стал встречаться с иностранными корреспондентами и рассказывать об этих событиях. И какие-то события даже были опубликованы там в «Лондонском Таймс», потом «Нью-Йорк Таймс», потом они появлялись через «Радио Свобода» и «Голос Америки» и BBC обратно в Москве. Но это были самые только известные случаи. То, о чем стали писать на западные газеты. А информация приходила от совершенно неизвестных людей. И мы не знали, что с этим делать. И я сказал тогда, я помню, мы разговаривали там с Наташей Горбаневской, с Ларисой Иосифовной, с Петей и Кирой, вот такой круг у нас образовался, что надо нам какой-то бюллетень заводить, надо что-то записывать, иначе вся эта информация пропадет. Ну и так вот в течение нескольких месяцев шел такой разговор. Вот нужен какой-то бюллетень. Я помню слово «бюллетень». Вот и в какой-то момент Наташа Горбаневская, которая была человек очень организованный, литературный и так далее, она сказала: я начну этот бюллетень делать. Ну, все обрадовались, и она потихоньку стала делать. Это не казалось даже самым главным делом. Но постепенно вся эта информация, ко мне приходили люди, потому что мое имя в тот момент было наиболее известное, приносили информацию, я давал это Наташе. И вдруг вот образовался этот бюллетень, и она сделала там 4 закладки, по-моему, и вот стала эта вещь расходиться. И это было совершенно даже каким-то не главным делом. Только потом стало ясно, что мы где-то золотую жилу, условно говоря, нащупали. Вот это и стало хроникой.
Первый номер машинописного информационного бюллетеня правозащитников «Хроника текущих событий» был датирован 30 апреля 1968 года. На обложке, да не было никакой обложки, на первой страничке стоял эпиграф из Всеобщей декларации прав человека.
«Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ».
Значительная часть этого первого выпуска «Хроники» была посвящена суду над Юрием Голанцковым, Александром Гинзбургом, Алексеем Добровольским и Верой Лажковой, обвиненным по статье 70 тогдашнего Уголовного кодекса «Антисоветская пропаганда и агитация» и общественному резонансу этого процесса.
Московский процесс вызвал широкие отклики в кругах советской общественности. Первым из них было написано еще во время процесса обращение Ларисы Богораз и Павла Литвинова к мировой общественности, рисующее атмосферу беззакония на процессе и вокруг него и требующее публичного осуждения этого позорного процесса. После вынесения приговора и окончания процесса в советские судебные, государственные и партийные инстанции был направлен ряд коллективных и индивидуальных писем. К настоящему времени число их отправивших составляет около 700 человек.
«Взгляд со стороны», — говорит профессор эмеритус университета имени Джорджа Вашингтона в американской столице, один из первых исследователей хроники и издателей ее на Западе Питер Редуэй.
Самый советский журнал «Хроники текущих событий» исполнял роль очень важной в истории инакомыслия в Советском Союзе. Роль, которую исполняла хроника, это в том, чтобы собирать вот в одном месте, в одном издании самиздатском, очень точные и своевременные данные о том, что происходит в каждой отдельной группе инакомыслящих или в каждом движении, скажем, национальных диссидентов или религиозных, например, баптистов или католиков, или православных, или пятидесятников. Люди могли, и советские люди, и иностранцы, могли читать вот в одном издании свежую информацию о том, что происходит с каждой группой, кто из этой группы арестован, кто осужден, какой срок получил, где другой находится в лагере, сколько лет получил, адрес семьи даже. И тоже вот всегда был отдел новостей самиздата, в котором давались краткие информации о каждой новой работе самиздата.
Невозможно сказать, сколько человек прочло первый номер «Хроники». Известно только, что в июне 68-го ее прочли на Лубянке и Старой площади.
Комитет государственной безопасности в ЦК КПСС секретно 11 июня 1968 года. Оперативным путем установлено, что Литвинов, Горбаневская, Якир и некоторые их единомышленники изготовили и распространяют документ под названием «Год прав человека в Советском Союзе», копия прилагается, с клеветническим изложением судебных процессов в Москве и Ленинграде и кратким содержанием писем и обращений, дискредитирующих советские органы власти и управления. Сообщается в порядке информации. Председатель Комитета госбезопасности Андропов.
Из справки мемориала.
Составители хроники не объявляли своих имен открыто. Все же было бы большим преувеличением утверждать, что бюллетень делался в глубоком подполье. Во всяком случае, в течение первых полутора лет его существования было широко известно, что основной труд по подготовке выпусков взяла на себя Наталья Горбаневская. После ареста Горбаневской по обвинению в причастности к изготовлению и или распространению хроники в разные годы были арестованы Юрий Шиханович, Петр Якир, Виктор Красин, Габриэль Супер, Серфин, Сергей Ковалев, Александр Лавут, Татьяна Великанова, повторно Юрий Шиханович.
Тут упомянуты далеко не все редакторы и составители хроники. Речь идет лишь об арестованных. О других, да и о тех, кто уже назван, мы постараемся рассказать вам в следующих передачах. Но, мне кажется, еще одно имя невозможно не упомянуть уже сейчас. Анатолий Якобсон. Удивительного таланта педагог, литературовед, публицист, поэт, переводчик. Вместе с Ильей Габаем и Натальей Горбаневской один из первых редакторов хроники текущих событий. Уже в 69-м Анатолий участвовал в подготовке нескольких выпусков бюллетеня. Говорят, написал от первой до последней буквы номера 11, 12 и 28. После ареста Наташи Горбаневской в декабре 69-го Якобсон становится ключевой фигурой в круге издателей хроники, и в этом качестве он остается до конца 72-го, когда выпуск хроники был временно приостановлен. Но об этом поговорим отдельно, а сейчас вернемся к проблемам открытости авторов и составителей. Павел Литвинов.
Я помню, что Петр Иванович Якир как-то объяснял, как дать материал в хронику. Найдите человека, у которого вы получили хронику, дайте ему информацию, лучше всего в письменном виде, на какой-то бумажке, и он передаст это, и в конце концов это дойдет до людей, которые издают хронику. Но не пытайтесь, говорит, пройти эту цепочку сами, потому что иначе это будет опасно, вас примут за стукача.
Радио «Свобода». Программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. В эфире первая из передач, посвященных 40-летию правозащитного бюллетеня «Хроника текущих событий». Мой вопрос участвующему в нашей передаче по телефону из Соединенных Штатов известному советскому правозащитнику Павлу Литвинову. Павел, в 68-м, когда вышел первый номер «Хроники» и позднее, вы представляли круг и численность ее читателей?
Это, конечно, вопрос неотвечаемый, трудно сказать. И мы, конечно, об этом и не думали. И, разумеется, пытаться изучать эту аудиторию означало, так сказать, помогать КГБ в то время. Но, безусловно, появлялась копия хроники одновременно с другим самиздатом. Как я сказал поначалу, даже не понимали, насколько это главнее всего остального. И кто-то давал кому-то, тот перепечатывал, там 4 копии, иногда бывала такая папиросная бумага, там даже бывало и 10 копий, последняя, конечно, была в жутком состоянии, но люди настолько хотели, настолько любили, так сказать, вот независимое слово, что даже вот эту последнюю копию читали. То есть она циркулировала, ну и, разумеется, рано или поздно мы передавали ее, как только была возможность, на Запад. Вот тут было очень важно, что и на Западе ее не сразу оценили. Большой документ, никакой там, так сказать, политики как бы не было в буквальном смысле, потому что там все были факты о том, что происходило. И для радио поначалу тоже не было. Упоминалось, что вот такой был бюллетень, так сказать, хроника и прочее, но, в общем, это все очень медленно как бы развивалось. Я думаю, что полгода, прежде чем вообще она стала фактом.
Павел Литвинов прав. На Западе, как и в России, хронику оценили не сразу. И на нашем радио зачитывать ее в эфир стали тоже не с первого номера. Но когда, наконец, начали, для многих слушателей в СССР, а их, конечно же, было существенно больше, чем тех, кому довелось прочесть это издание, события в их стране предстали чем-то подобным невидимой стороне Луны, которую удалось разглядеть с помощью космических аппаратов. Вот архивные записи фрагментов сообщений из хроники текущих событий, зачитанных в разное время «Радио Свобода».
Вы слушаете повторное чтение самиздатовской хроники текущих событий номер 26 от 5 июля 1972 года.
События в Литве. 14 мая на одной из площадей Каунаса под лозунгом «Свобода Литве» совершил самосожжение выпускник средней школы, сын преподавателя одного из вузов Ромас Каланта, 1953 года рождения. Трое его товарищей окружили горящего и не давали никому к нему подойти. Они были арестованы, и им было предъявлено обвинение в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. В Уголовном кодексе РСФСР это статья 102. Имена их хроники пока неизвестны. Каланта скончался в больнице через несколько часов. Похороны были назначены на 18 мая. За несколько часов до назначенного времени тело было тайком вывезено из морга и похоронено. Люди, пришедшие на похороны, пошли на место самосожжения. Собралась очень большая толпа. Милиция стала разгонять ее. Собравшиеся оказали сопротивление. По слухам, погиб один милиционер. После этого были вызваны десантные войска, которые разогнали собравшихся. Беспорядки продолжались и 19 мая. Многие были задержаны. Некоторые получили по 10-15 суток за мелкое хулиганство. Против нескольких человек возбуждено уголовное дело.
Письма и документы. В этой программе мы передаем материалы самиздата. Сегодня очередные разделы из 42-й хроники текущих событий от 8 октября 1976 года. Они озаглавлены «Преследование крымских татар» и «Краткие сообщения». Напомним, что хроника текущих событий появляется в СССР в самиздате и затем перепечатывается издательством «Хроника» в Нью-Йорке. Как и другие самиздатские материалы, она читается в программе «Письма и документы» без сокращений и изменений. Исправляются лишь опечатки и другие незначительные погрешности.
Преследование крымских татар. Выселение.
В августе произошли новые выселения. 9 августа в 3 часа ночи милиция и дружинники напали на дом Мустафы Абилева в селе Богатом, а в 5 часов утра на дом Энвера Аметова в селе Курском. Около 50 крымских татар направили в связи с этим заявление протеста в Белгородский райисполком. О выселении Абилевых в заявлении говорится.
Участковый Харченко взломал двери. Пьяные дружинники ворвались в дом и стали хватать спящих детей. Семья была погружена в автобус с нанесением телесных повреждений. При попытке к бегству из окна автобуса ребенку зажали шею выдвижным стеклом. В грузовые автомашины были брошены, как попало, домашние вещи. Мебель и предметы домашнего обихода были разобраны топорами для ускорения вывоза. Во время акта выселения мародеры стащили у семьи Абилевых 1000 рублей. Общий материальный ущерб составляет 2210 рублей.
Хроника текущих событий. Выпуск 46-й. От августа 1977 года.
Хельсинки. В конце июня здесь пропал врач-психиатр Юрий Новиков, заведующий информационным отделом Института имени Сербского. Он участвовал в проходившей в Хельсинки конференции по суицидологии.
Примечание «Радио Свобода». Новиков в настоящее время живет в Западной Германии. Совсем недавно в еженедельном журнале «Штерн» появилась первая часть его записок, в которых он повествует о своей жизни вплоть до бегства из Хельсинки в Швецию. На конференцию по суицидологии Новиков поехал как советский представитель вместе с директором Института имени Сербского Георгием Морозовым. Конференция была на тему «Самоубийство и меры по его предотвращению». Читаем дальше сообщение хроники.
Ереван. Кандидат экономических наук Эдуард Арутюнян, диакон Роберт Назарян и студент политехнического института Самвел Асян в апреле объявили о создании группы содействия выполнению Хельсинских соглашений. Арутюнян – руководитель группы, Назарян – ее казначей.
Примечание «Радио Свобода». Армянская группа содействия выполнению Хельсинских соглашений была образована 1 апреля 1977 года. Как и подобные группы в Москве, на Украине, в Литве и Грузии, армянская группа содействия стала объектом угроз и преследований со стороны КГБ. К 3 годам лишения свободы приговорен член группы, однофамилец ее руководителя Шаген Арутюнян.
Отрывки из разных выпусков хроники текущих событий в разные годы, зачитанные в передачах «Радио Свобода». Наша давняя слушательница Елена Георгиевна Боннер говорит мне.
Самое главное, что тут большую роль сыграло радио, и особенно «Свобода». Ты знаешь, как я к «Свободе» отношусь, иногда хорошо, иногда плохо. Так вот, в данном случае конкретно хорошо, потому что чтение по радио хроники затрагивало очень большой слой людей.
Мы знакомы с Еленой Георгиевной больше 30 лет, и, прошу прощения у слушателей, давно на «ты». Ты вообще когда увидела хронику впервые?
Я думаю, что я ее увидела где-то глубокой осенью 68-го года, когда вернулась из поездки к родным в Париж. И обстоятельства были такими. Я зачем-то пришла к... Как же ее звали? Мишка. Ну, одна из коминтерновских моложе папы. Людей, отсидевшая немка. И у Мишки увидела вот эти листочки. Но как-то мне их никто не дал. А спустя какое-то время, это ноябрь 68-го года, Володя Тельников принес пачечку хроник. Но я уже знала, что хроники есть. Откуда, не знаю, может, из радио. Ну, во-первых, так сказать, читай и печатай. И передать в Ленинград. И с этого момента, это, наверное, значит, ноябрь 68-го года, я все время возила по несколько экземпляров в Ленинград.
Ну хорошо, составляли, перепечатывали, распространяли, читали. Как сегодня можно оценить значение всего этого?
Ты знаешь, мне трудно сказать. Я не могу сказать, что хроника меня воспитала. У меня какие-то другие эмоции были. А вот это попало. А вот это там есть. Понимаешь? Ну, это может быть потому, что была некая близость к конкретным событиям. И очень хотелось, чтобы они стали, так сказать, ожившими в такой вот звуковой книге. Для меня имело это большое значение, но для кого-то это имело значение познавательное. Я думаю, что большое значение имела хроника. Более того, я думаю, что хроника была, в общем, главным документом того вида сопротивления.
Елена Боннер, Павел Литвинов, Питер Радвей. В первой из передач «Разница во времени», посвященных 40-летию хроники текущих событий. Ее подготовили продюсер Марина Смирнова и автор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».